Глава 63. Джаред. 12 мая, воскресенье, вечер. 17 часов 22 минуты. Чудовищное напряжение вчерашнего дня позади. Позади бессонная ночь, когда я бродил от окна к окну, прислушиваясь к каждому шороху. Принять такое же снотворное, какое против своей воли получила от меня Мия, я не решился. «Прости, милая, я видел, что твои нервы на пределе. Наполненная страхом ночь тебя бы доконала». Она спала, а я считал минуты до рассвета и думал о том, что для нас в любом случае все будет кончено, если мы сегодня отсюда не убежим. Может быть, ни Лайл, ни Рейнс не прилетят в это воскресенье, но вечером мы лишимся помощника, а на следующей неделе один из двух мерзавцев появится здесь наверняка. Сегодняшнее ожидание, в котором главным моим делом было скрыть от Мии, как сильно я боюсь провала, позади тоже. Но расслабляться рано. Наоборот, сейчас нужно отбросить лишнее и собраться для последнего рывка. Вперед, Мия, теперь наша очередь. Она вскакивает с моих коленей, готовая нестись, сломя голову, я удерживаю ее за рукав. Не суетись, действуем быстро, но спокойно и бесшумно. Перебросить через плечо ремень сумки. Вооружиться единственным подходящим предметом – каминной кочергой. И покинуть дом, ни разу на него не оглянувшись. Огибаем фасад и сначала прогулочным шагом идем по тропинке, ведущей к флигелю. Потом сворачиваем в лес. Если присмотреться, за деревьями виден просвет вертолетной площадки. Слышно, как переговаривается у себя на крыльце наша стража. Еще несколько метров, и я получаю первый щелчок по ноге. Через пару шагов второй. Мия болезненно охает. Хруст ветвей, и вдруг прямо перед нами, откуда ни возьмись, возникает патрульный. Он скидывает шокер, но я реагирую быстрее. «Извини, Барри», — удар кочергой по руке, шокер летит в траву. «Остался бы ты цел и невредим, удар по голени, подсечка, парень вопит и падает, если бы шел сейчас в другую сторону». Бросаю кочергу, подбираю шокер. Гул вертолета стремительно нарастает. Кажется, даже воздух вокруг нас вибрирует. Еще один щелчок. Черт подери, когда разрядится эта железка? Бежим. Что с Мией? Она же белая, как простынь. Эй, ты в порядке? Больно, шипит она сквозь зубы, показывая на браслет. Будто он бьет прямо в нервный узел. Похоже, так и есть. Или она иначе реагирует на ток. Почему мы не проверили заранее? Судя по звуку, вертолет уже сел. Щелчки не прекращаются. Мы ускоряем шаг. Но Мия хромает, дважды оступается и падает. Драгоценные секунды уходят. Площадка, наконец-то! Надпись «Black River National Park» на борту старого Белла соблезла зеленой полосой. Люк открыт, в глубине салона я вижу Итана. Отца не разглядеть за стеклами кабины. Нашего сообщника пока нет. Вслед за нами на площадку выскакивают охранники. Те двое, которые только что прохлаждались на крыльце. «Стоять!» кричат они хором. Один из них тут же берет на прицел Мию, второй поворачивается к вертолету. «Нет, братишка, нет, не надо. Опусти пистолет. Ты даже стрелять не умеешь. Он меня все равно не слышит». С оружием в руках из леса появляется Эд. Останавливается, незамеченный бывшими коллегами. Грохает, разносится эхом выстрел. Охранник, который не успел прицелиться в Итана, катается по земле, держась за правое плечо. Быть не может, чтобы Итан выстрелил и попал. Да нет, конечно, это не он. Янсен, вот кто стрелял. Его следующий выстрел обезвреживает другого охранника. Скорей, скорей! Друг за другом, Мия, Эд и я, мы забираемся внутрь. Я закрываю люк. Вертолет сразу же отрывается от земли. Выбегают на перебой поля последние двое тюремщиков. Но поздно. Птички улетели. Ножницы! Бросаю я в пространство. Холодные гладкие рукоятки гидравлических ножниц ложатся мне в руку. Несколько движений, и сначала Миин, а потом мой браслет распадается каждый на две половины. По моей просьбе кто-то уже приоткрыл иллюминатор. Обломки летят за борт. Мия обнимает Итана и рыдает у него на плече. Эд Янсен кричит что-то и жестикулирует. Глаза у него веселые и ошалелые. «Майор Чарльз!» Один раз обернувшийся свое место за штурвалом, приветствует нас коротким кивком. Озеро, словно нарисованное циркулем, и коричневая буква «Л», крыша злосчастной Эрнестины Джейн, покачнувшись, уходят вниз и в бок. Мы свободны. Хвала Создателю, мы свободны. Но заорать от восторга я не успеваю. В нескольких милях от нас, над горами, из облаков выныривает черная точка. Еще один вертолет. Он движется к тому месту, откуда мы торопимся уйти. Но его скорость выше, и расстояние между нами сокращается. Я не свожу с него глаз, и вскоре различаю хищные очертания и глянцевый черный блеск новой машины. Нет никакой надежды на то, что это вертолет лесничества или спасателей. Эпилог. Февраль 2003 года. Барселона, Испания. Джаред. Стихии были к нам добры. Несмотря на то, что сезон ураганов уже начался, Атлантику мы пересекли без приключений. Никто за нами не гнался, никто не искал нас в портах, побег вышел на славу. Мы решили, что Европа никуда не денется, и сделали остановку на одном из малонаселенных островов Канарского архипелага, вдали от туристических мест. Почти 2 месяца мы жили в уединенной вилле с видом на океан. Ухаживали за маленьким садом, ели местные фрукты и козий сыр, совершали прогулки на яхте и самозабвенно любили друг друга. Покой и безопасность сделали свое дело. Мия окончательно выздоровела, окрепла и перестала морщиться, рассматривая свое отражение. Насытившись безлюдьем и бездельем, мы вновь отправились в путь. Но до Мюнхена, где я построил воображаемый дом, не давший мне сойти с ума, пока мою девочку держали в центре, так и не добрались. Оставив яхты в Любеке, на юг мы поехали через Берлин, где нам понравилось настолько, что мы решили задержаться. Сняли маленькую уютную квартирку в фешенебельном районе, которую Мия обустроила по своему вкусу. Я стал хирургом клиники Вальфрида. Мия сказала, ей нужно время, чтобы понять, кем она хочет быть в своей новой жизни. И я не спорил, хоть и боялся, что она быстро заскучает в роли домохозяйки. Впрочем, на скуку она не жаловалась. Ходила по магазинам, занималась фитнесом, устроила оранжерею в гостиной. Всякий раз, когда добропорядочная фрау встречала меня горячим ужином или завтраком, если мне приходилось работать ночью. Мы взяли на прокат отличный инструмент и наняли для Мии преподавателя, заключившего вскоре, что у нее есть все задатки прекрасной пианистки. Музыкой Мия занималась помногу и с наслаждением, а я с наслаждением ее слушал. Я старался украсить ее монотонную жизнь приятными сюрпризами, обожал удивлять ее, предвосхищая ее желания. У нас появились приятели, 2 бездетных пары наших лет, которых мы иногда приглашали в гости по воскресеньям. Мия вполне освоилась со своим даром, ее общение с братом стало забирать у нее совсем немного сил. Это был наш единственный способ связи с семьей. Я не звонил родным даже в день свадьбы Эмили, как не хотелось мне поздравить сестру и услышать ликование в ее голосе. Я не рискнул перебросить через океан ниточку, которая могла бы вывести к нам с Мией тех, кто желал нам зла. По той же причине я не звонил Сидни, но с ним телепатической связи у нас, увы, нет. Нам неизвестно, жив ли он, а ему, если он жив, неизвестно, где мы и что с нами случилось. О будущем мы не говорили. Мне было непривычно и странно много дней подряд пребывать в одном и том же месте и в одном и том же качестве. Однако мне очень нравилась моя работа и наше теплое гнездышко на Рюкестрассе. Наверное, я бы чувствовал себя счастливым, если бы видел, что счастлива Мия. Но она счастливой не выглядела. Ей было хорошо со мной. Днями и ночами я убеждался, что она меня любит. Но часто, слишком часто ловил ее тяжелый и печальный взгляд. На вопросы она неизменно отвечала: «Тебе мерещится, Джаред, все хорошо». Мне хотелось верить ей, но не замечать, как она мается, я не мог. Она панически боялась забеременеть. Горькая, больная и блаженная ночь в Эрнестине Джейн обошлись без последствий. Теперь Мия, кажется, готова была использовать сразу весь арсенал современной медицины, лишь бы избежать зачатия. Поэтому я даже не заикался о ребенке, хотя и обрадовался бы ему безумно. Лишь раз я попробовал выяснить, чего именно она боится. Вовсе или не хочет детей, или не хочет рожать от меня – потому что в моих жилах течет дурная кровь. Или, может, ее пугает, как беременность и роды изменят ее тело? Я сказал Мии, что приму любой ее выбор. Мы можем жить вдвоем, можем усыновить малыша или воспользоваться услугами донора. Пусть она не думает, что я одержим желанием передать потомкам свои гены. «Не хочу об этом говорить», — буркнула она и ушла в другую комнату, расстроенная и рассерженная. Потом, по ее припухшим глазам и губам, я догадался, что она плакала, и решил пока не задевать неприятную тему. Так прошло полгода. 2 февраля, вернувшись с ночного дежурства, я обнаружил наш дом пустым. Под зеркалом в прихожей нашлась записка. «Я должна побыть одна. Прости меня. М». Первое, что я предпринял, наплевав на собственный запрет, набрал номер Итана. Следовало удостовериться, что Мия исчезла по своей воле. «Жива, здорова!» — вместо приветствия воскликнул Итан. «Велела так и передать, если ты позвонишь. Вы что, поссорились?» «Нет». «Где она, ты, конечно, не знаешь». «Все, что я знаю, пьет кофе в каком-то кафе и слушает прибой». Если бы я хоть чуть-чуть сомневался в ее любви, если бы допускал, что Мия ушла, потому что она от меня устала, я бы не стал ее искать, и наша история закончилась бы в это блеклое февральское утро. Но я не сомневался. Правда, я очень разозлился. Почему нельзя было рассказать мне, что происходит, вместо того, чтобы убегать? Неужели я бы ее не понял? Руки чесались тут же положить трубку, проучить беглянку, заставив обходиться без меня хотя бы неделю. Но вдруг она снова начнет пить? Я не мог допустить этого и не поддался соблазну, что в итоге спасло нас обоих. «Сидит в кафе? Трезвая?» — уточнил я у Итана. «Абсолютно», — удивленно ответил тот. О Мийных былых проблемах с алкоголем ему никто не говорил. «Попробуй как-нибудь выяснить, куда ее занесло, а? Напрямую она не скажет, но...» «Попробую, как только она выйдет на связь», — пообещал брат и добавил. «Ей очень плохо сейчас. Она тебя любит без памяти». «Знаю», — ответил я. За несколько часов он вытянул у Мии подробности. Вокруг нее большой город. С местными жителями она может объясниться на их родном языке. Что это за язык? Английский, немецкий, испанский, китайский, японский. Азия и обе Америки отпадают. Мия просто не успела бы туда долететь. Еще ночью она была в Берлине. На набережных Северных морей, в Англии и в тех странах, где говорят по-немецки, сейчас слишком холодно, чтобы пить кофе на открытом воздухе. Значит, остается одна Испания. Барселона, Валенсия, Малага. Город в клеточку. Обмолвилась Мия, и я утвердился в мысли, что она в Барселоне. Чтобы узнать, где она собирается остановиться, мне пришлось на минуту притвориться ею. В этом было что-то постыдное. Словно я читал ее тайный дневник. И, получив название отеля, я пообещал себе больше так не делать. Но тогда у меня не было иного выхода. Вечером я улетел в Барселону. Рената Хауэр не регистрировалась в этом отеле. Мия назвалась другим именем. Мне пришлось ночевать там самому, а потом ждать, когда она спустится завтракать. Она заметила меня, как только переступила порог ресторана. Заплаканная, трезвая и мрачная. «Зачем ты приехал? Я же написала, что должна побыть одна». «Побудешь, когда расскажешь, что происходит. Но сначала нам нужно сделать нечто важное». Не знаю, что было сложнее. Уговорить священника церкви Святой Анны обвенчать двух людей, которых он видел впервые в жизни, или заставить Мию пойти со мной к алтарю. Но я справился и с тем, и с другим. Для мужчины и женщины, живущих с поддельными документами, нет никакого смысла в светском браке. Венчание — совсем другое дело. Я надеялся, что сакральная торжественность и красота древнего обряда раз и навсегда вразумят мою несносную возлюбленную, и больше она от меня не сбежит. Несколько часов спустя мы стали супругами. Все было по-настоящему. Звучал орган, зыбко сияли свечи, прозрачный шелк покрывал Миины волосы. Ее рука трепетала в моей руке, глаза ее влажно блестели, глубинной силой и страстью были наполнены три ее «да». Мы долго целовались на площади перед храмом, сорвав аплодисменты у группы туристов, а потом отправились, куда глаза глядят, гулять по дивному клетчатому городу. Смешно. Была мисс Паркер, а стала миссис. Первое, что я услышал от своей жены. Сказала и осеклась, и посмотрела виновато. Я догадался, что ее смутило. Неужели ты думаешь, я мог забыть о своих корнях, о том, кто я и откуда? Да, Мия, я Паркер. Преступления против предков всегда будут лежать на моих плечах. Но что, если мое предназначение именно в том, чтобы искупить эти грехи своими добрыми делами? Она ничего не ответила, лишь теснее ко мне прижалась. Пришло время побеседовать на чистоту, напомнил я. Излейте мне душу, миссис Паркер. И только попробуйте что-нибудь утаить. Давай где-нибудь посидим. Мы зашли в первый попавшийся ресторан и заказали ужин. Он меня не отпустил. Собравшись с духом, проговорила Мия. Центр? Да. Я все время думаю о том, что он как стоял, так и стоит. После всего, что там сделали. С мамой, с тобой, со мной, с Анжело. С десятками других детей и взрослых. Он стоит. Никто не понес наказание. Чудовище Рейнс тихо умрет в своей постели. Чудовище Лайл тихо займет его место. Сколько еще жизней? И сколько семей они разрушат и уничтожат? Если бы ты знал, как я ненавижу их обоих. А ведь я тоже была причастна ко всему этому, понимаешь? Как ты сказал? Искупить грехи своими добрыми делами? Тебе легче. Ты можешь лечить людей, спасать их, дарить им радость. Я ничего такого не умею. Меня учили совсем другому. Я понимал. И, боже, как я радовался, что приехал сюда, не откладывая, и не дал ей наделать глупостей. Ты что, собиралась в одиночку выступить против центра? Не знаю. Я уехала, чтобы спокойно обо всем подумать. Хотя вчера и сегодня думала только о тебе. Почему ты не поговорила со мной раньше, Мия? Я чуть лоб не расшиб, а твое фальшивое «все хорошо». Снова тебя в это втягивать? Сейчас, когда ты наконец освободился от них и стал жить как нормальный человек? Когда ты занят своим делом и не должен больше убегать и прятаться? Джаред, я не могла. Верна себе. Смогу ли я жить как нормальный человек без нее, у меня она не спросила. «Я ненавижу их», — повторила Мия. «И должна добиться, чтобы они получили по заслугам. И больше никому не навредили. Но дело не только в этом. Там остался... Сидни, ты когда-нибудь задавался вопросом, почему, зная так много, он все эти годы продолжал работать в центре? Какой цепью они его приковали? Я хочу, чтобы он тоже был свободен. И чтобы мы, наконец... Узнали друг друга, как дочь и отец. Секунду помолчала и продолжила. А еще я хочу сама стать матерью. Стать матерью? Но ты же... Я очень хочу ребенка. От тебя, ни от кого другого. Не нужны мне никакие доноры. Но рожать, зная, что наши дитя в любой момент могут украсть и сделать из него монстра... Джаред, меня трясет от одной мысли об этом. На всей земле не найдется для нас безопасного места, пока существует центр. Мия остановилась и глубоко вздохнула, стараясь совладать с эмоциями. А ведь она права. В каждом своем слове права. Я посмотрел в ее глаза, темно-синие от гнева, и понял, что наши каникулы закончились. Мы возвращаемся в Делавэр. Ну что же, дорогие друзья, это был долгий путь. Это был новый для меня опыт в создании такой вещи, как аудиоверсия рассказа. И я надеюсь, что прослушивание этого рассказа принесло вам такое же удовольствие, как и мне его озвучивание. Я хотел бы поблагодарить всех, кто прослушал мою аудиоинтерпретацию рассказа «Рассвет над океаном» Евы Гончар. Отдельно хотелось бы поблагодарить и автора за столь чудесное произведение. На этом все. Спасибо за внимание и, возможно, до скорых встреч.